Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Чтобы написать настоящую книгу о своей собственной стране, нужно прежде всего из нее уехать, сказал Жан-Жак Руссо. Этот афоризм французского мыслителя я вычитал из писем Джеймса Джойса. Он вооружился этой фразой, покидая Дублин. Я же читал письма Джойса по-английски, уехав из Москвы и оказавшись на холмах Иерусалима. Бродя по Иерусалиму и думая о далекой Москве, я понял, что ностальгия по родному Дублину и сделала один дублинский день в Улиссе Джойса таким монументальным и одновременно крайне подробным. Законы памяти обратны законам перспективы. Чем дальше в прошлое, тем крупнее кажутся детали. Кроме того, я вспомнил, что Гоголь писал «Мертвые души», сидя в Риме. Да и Овидий Назон жаловался, как холодно ему, эмигранту и ссыльному, на берегах Черного моря. Кроме громких имен классики, можно вспомнить, скажем, Зингера, который уехал из Варшавы в Нью-Йорк, или Канетти, которого увезли ребенком из Болгарии в Англию, или ирландца Беккета в Париже, или литовца Милоша. Поразительно, что в последнее время Нобелевские премии дают одним эмигрантам. Да и кто из писателей в наше время не эмигрант? В 20 веке трудно назвать имя сочинителя в западной литературе, не уехавшего из своей собственной страны, хотя бы из Англии в Италию, или из Франции в Англию, или из Европы в Америку, или наоборот. Направление и выбор страны как будто бы совершенно не важны, лишь бы уехать куда подальше. Так писал в своем эссе «Эмиграция как литературный прием» писатель Зиновий Зиник. Автор 8 романов, 5 сборников рассказов и эссе, Зиник хорошо известен всем, кто слушал в свое время русскую службу BBC. Уже четверть века его отклики, эссе и наблюдения публикуются в лондонском Times Literary Supplement. Мы встретились дома у писателя в Хэмпстеде. Я предложил тему для разговора «Учителя». Как с вами стряслось стать самим собой? И помните ли вы своего первого учителя? Живого ли человека? Или нечто, какой-то объект, какой-то закуток в мире, книгу? Я не знаю, у каждого свой учитель.
Давайте начнем с конца именно. С этого года, когда в начале этого года я понял, что я больше книг вместить в эту... Относительно она просторная, но относительно небольшая квартира, я больше не могу. А мой любимый писатель, два любимых писателя, это Чехов и Диккенс. Английского Диккенса я начал читать довольно поздно. Я приехал в Англию в 1976 году из Иерусалима, куда я попал в 1975. И только приехав в Англию, я стал читать Диккенса по-английски. Это совершенно другой писатель. А Диккенс русский... на русском языке, он на меня подействовал совершенно катастрофическим образом. В том смысле, что влияние было настолько мощным, что даже сейчас, в последних моих романах, мещах, прозе, я ощущаю влияние этого русского Диккенса. Русский Диккенс – это творение двух людей – Евгения Лана и Кривцова, его жены. Евгений Лан был главным редактором этого «Зеленого», 33 тома издания твердой обложки, а Кривцова – главной переводчицы. Там были еще переводчики, включая, например, Татьяну Максимовну Литвинову, которая уже здесь жила с конца 70-х годов. Вообще лучше, я не уверен, когда она приехала, между прочим, неважно. Но, в принципе, это переводы, это Кривцовой под редакцией Лана.
Лан – это тот, который покончил с собой потом, да?
Я сейчас займусь этим вопросом. Евгений Лан был специалистом по Англии.
Старая Англия, я помню, у него была книжка, по-моему, военных времен даже.
Да, у него была книжка даже о Конраде. У него была книжка, естественно, о Диккенсе. И у него были книги об Англии. Кривцова вроде бы идеально знала английский. Парадоксальным и вполне предсказуемым образом, а именно речь идет о 30-х годах, они никогда не были в Англии. Поэтому, когда открываешь... мой любимый роман «Оливер Твист», там главного небезызвестного персонажа, главу отца, можно сказать, этой банды воришек карманных, Его зовут в этом переводе, его зовут Фейджин. По-английски он известен как Фейгин. Но, видимо, во-первых, потому что они не знали, а может быть, даже если и догадывались, что он Фейгин, как-то по советским стандартам космополитическим неудобно было назвать персонажа Диккенса каким-то еврейским Фейгином. Значит, придумали для него англизированную версию Фейджин. Но этого мало. Дело в том, что они знали английский язык, но его как бы не понимали. Я не могу этого объяснить. Диккенс пишет длинными очень фразами. Но это английская длиннота. Там предложения разбиты на такие куски и лихо соединяются. А Кривцова, очень, видимо, с таким энтузиазмом, относившаяся к подлинности, к духу перевода, пыталась перевести эти длинные фразы длинными предложениями по-русски. Русский язык очень неповоротлив, как мы знаем. Это вот «который любил Лев Николаевич Толстой» и так далее. Это получается синтаксическое нагромождение, которое меня просто как бы загипнотизировало. Другой писатель, которого я люблю, был Чехов, который пишет коротко, ясно и, можно сказать, как Пушкин. Но вот этот вот загадочная такая сигнатура. То есть в моем сознании, Свейна, по возвращению, он превратился в какого-то Марселя Пруста, этот Диккенс по-русски. И, значит, Оливер Твист. Только прочтя, значит, его по-английски, я понял, что я больше не могу эти вот 33 тома больше в этой квартире держать. Они стояли вот буквально здесь, потому что вот здесь вот в углу, рядом со стойкой радио, ну, я не знаю, на них ставили уже бутылки вина, когда здесь происходили какие-то сборища. Короче говоря, никто книг не берет же в наше время. От книг пытаются избавляться. Есть только один замечательный магазин. А как называется-то? Second-hand bookshop. Подержанная книга.
Букинистический.
Букинистический. Есть замечательный, легендарный магазин букинистической книги здесь недалеко. Я живу в Камдене. Это камденовский легендарный рынок. Когда-то был блошинным, сейчас тут все продается, все очень модное. На канале, поэтому толпы народа. И в переулке в двух шагах от этой ярмарки тщеславия, моды и экзотики, вот этот вот старинный, выглядящий как диккенсовский магазин букинистической книги. Это маленький домик, заросший виноградом диким. И внутри он такой же старинный, как и снаружи. И все, значит, заросло книгами. И Тобин, владелец этого магазина, посмотрел на это собрание сочинений Диккенса. А там есть книги на разных языках. Он сказал, я боюсь, это никто не купит. Ну, мне жалко, я возьму, я попробую. И взял. А потом мне нужно было перечитать, я сейчас объясню, почему, роман Диккенса «Оливер Твист» по-английски. Я взялся его перечитывать, то есть мне нужно было найти какие-то куски. Потом я думаю, хорошо бы сейчас сравнить ради ностальгии с переводом по-русски «Кривцова и Лан». У меня его нету. Я стал читать про Кривцову и Лан. И выяснилось не только, как вы сказали, что он покончил жизнь самоубийством. Оказалось, что они вместе покончили жизнь самоубийством. Дело в том, что Лан считал, что он смертельно болен. Что там происходило, трудно сказать. Он был такой романтической фигурой. Заодно, это уже только сейчас, имея в распоряжении все эти сетевые возможности, я узнал, что, оказывается, у него был мощный роман с Цветаевой, что разговор с гением посвящен Лану. И Кривцова, я уж не знаю, как она к этому относилась, но она считала, что у нее рак. И поэтому они решили жизнь покончить самоубийством вместе. Они приняли огромную дозу морфия. Евгений Лан выжил, Кривцова умерла. При вскрытии у Кривцовой никакого рака не обнаружено. А Лан уцелел просто потому, что он был морфинистом всю жизнь. И поэтому эта доза морфия оказалась недостаточной. Его должны были судить за, можно сказать, убийство жены. Но он довольно быстро скончался. Легендарность этой фигуры становится в моих глазах не только потому, что этой трагической истории, которая какая-то сталинская по своему какой-то атмосфере, но еще не только потому, что у него был роман с Цветаевой, о чем я не знал, но еще потому, что за ним утвердился этот выход по Лану, так называемое такое клише разговорное, которое употребляли даже в случае Пастернака. То есть, когда с Пастернаком началась вся история с Нобелевской премией, то пошли разговоры, что он может воспользоваться выходом по Лану. Это был такой эвфемизм насчет того, что вдруг Борис Леонидович может решиться на самоубийство. Короче говоря, я подумал, что же я сделал? Я отдал это вот уникальное издание Диккенса, на котором я вырос, в какой-то букинистический магазин. Я туда пошел, к Тобину, и говорю, ну, остался он или нет? Конечно, остался, он говорит, никто не покупает, никому не нужно. Говорит, я это засунул в какие-то ящики, я не помню какие, я их не могу найти. Я говорю, мне нужен только один роман. Он мне показал, в каком-то, он, у него есть ван такой, значит, пикап, который стоял где-то на задах. Он открыл, там в ящике действительно были эти тома. Я сфотографировал их, никакого Оливера Твиста не было. Оливер Твист исчез. Короче говоря, какой-то выход по Лану. И таким образом я лишился уникальной причастности к истории русской литературы, трагической, продав ее, можно сказать, не просто бесплатно, отдав ее просто так, вышвырнув, можно сказать, из своего дома.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» выпуск «Учителей» Зиновия Зиника.
Что для меня было каким-то таким трагическим моментом, еще по одной причине. Почему Диккенс стал таким значительным для меня? А особенно роман «Оливер Твист». Потому что есть небезызвестный, я не знаю, вы слышали его или нет, мюзикл «Оливер».
Конечно, смотрел его в детстве.
Да, и все, и вот моя, даже моя дочь, конечно, тут же выучила наизусть, и моя внучка уже, которой 7 лет, уже знает это все наизусть. Это удивительное произведение.
Говорим ли мы об одном и том же мюзикле?
Я уверен.
Наверное, это начало 70-х, тот самый.
Это конец 60-х.
Вот так, да.
Это конец 60-х. Это создание буквально от начала и до конца удивительного человека по имени Лайонел Барт, который родился в Эстенде, в очень бедной еврейской семье, который этот мюзикл, он сочинил сам, включая не только музыку, но и слова. Но при этом он ни ноты не читал. То есть вот он все исполнял на каком-то старом пианино для себя в Эстенде где-то. И потом все это настолько стало популярно в его кругу, и нашлись, ну, у него были масса связей. Короче говоря, вот тут вот уже профессионалы списывали его, можно сказать, с голоса, из его музыки, и потом оркестровывали все это, концентрировали все это, так сказать, обрабатывали. В результате получился фантастический мюзикл.
Судьба у него... С восклицательным знаком он писал.
Да, Оливер, да. Который он, кстати, у него ужасная судьба, потому что он заработал какие-то миллионы просто на этом. И он стал сердцем богемного Лондона. Речь идет о 60-х годах. Гульба. Он был гей еще. И там все было просто. Он разбазарил все до копейки. У него были вечера, сборища, где при выходе гости могли брать просто наличными сколько угодно денег. То есть эти деньги в этом блюде при дверях не кончались, как бы на такси. Там сотни не лежали, но лежали деньги. Короче говоря, он совершенно разбазарил абсолютно все, все пропил и прогулял во всех возможных вариантах. И поэтому даже в конце его жизни он только одну вещь сделал. У него было еще несколько мюзиклов. Один был более-менее успешный, мы все это знаем. Вот «A Lovely War», это «Какая милая война». Про Первую мировую войну он обработал песни и сделал из них музыкальный спектакль. Но пару мюзиклов провальных совершенно, поэтому у него ничего не вышло. Хотя под конец его жизни он сделал гениальную рекламу железнодорожных путей сообщения, которые сейчас исполняют как песню. Но его спас, в том смысле, что его спас от финансовой... Ну, просто он мог закончить жизнь в доме для бездомных. В конечном счете у него была приличная собесовская квартира в крупноблочном доме где-то в пригородах. Можете себе представить вообще какой-то, так сказать, контраст по сравнению с его золотыми днями. Но, тем не менее, его спасли, потому что мощный очень продюсер 70-х уже годов, 10 лет спустя после его катастрофы, перекупил права на Оливера, и он отдавал ему процент с каждого спектакля, очень благородно. И Это первая возобновленная постановка этого Оливера. Она происходила в театре Олбери. Театр Олбери – это старинный викторианский театр, где тяжело было смотреть спектакли, именно потому, что он обаятельный викторианский театр. То есть там балконы, ложи, бархат, позолота, люстры, поэтому чудовищная акустика. Но как-то они его переоборудовали в 70-е годы, так что там можно было исполнять на высоком техническом уровне мюзиклы. Этот театр Олбери – это линия границы Ковенгардена и Сити, которая разделяет Олдвич. Такая улица. На другой стороне этого театра находился Буш-хаус, где помещалась всемирная служба BBC, где были представлены 33 языка, а может быть больше, может быть 44. И одна из них была русская служба, где я в штате никогда не находился, но вел свою передачу и много сотрудничал в ту эпоху. Так вот, я впервые, зная этот роман, в странном русском переводе, я увидел, наконец, этого самого Фейджина, а именно Фейгина и его банду, и этот мюзикл, который я слышал в Москве, этот мюзикл. Слышал его в конце 60-х годов, когда он, собственно говоря, и был создан. И тут же попал в Москву, потому что тогда стали приезжать, такой был массовый наплыв студентов, иностранцев, туристов. Москва открылась в этом смысле, несмотря на всю ситуацию советскую. И люди привозили книги какие-то более-менее провозимые. И, естественно, вот пластинку «Оливер». Каким образом она попала в мою компанию, я не знаю. Но это стало культовым моментом, а именно прослушивание «Оливера», потому что занимался этим Александр Наумович Асаркан.
А кто это, этот Асаркан?
Вот видите, вы задаете этот вопрос, то есть вы, может быть, слышали, но... Не очень отдает себя.
Очень смутно. Не отчетливо, как у Чехова.
Да. Александр Асаркан – это одна из таких фигур, которые, я думаю, были у всех, у каждого из нас в жизни, но не в таком мощном концентрированном виде. Его трудно определить, потому что, формально говоря, он зарабатывал жизнь в мою эпоху московскую, а речь идет о начале 60-х годов. Господи, боже мой, 54 года назад, полвека назад. Мне было 16-17 лет, а он на 15 лет меня старше. Он родился в 1930 году. И его можно назвать, я не знаю, бродячим философом, потому что, хотя он сотрудничал регулярно, он был культовой фигурой журнала «Театр», а журнал «Театр» в ту эпоху был единственным, может быть, либеральным изданием в Москве, просто потому что, хотя цензура была на печать, то есть нужна была цензурная печать на каждый номер, и каждый номер, формально говоря, просматривался, но на него не обращали внимания, потому что, ну, кто читает театральные рецензии? Считалось, что это никому не интересно, и поэтому не важно. И поэтому там позволяла стилистическая свобода, которая не снилась ни в каких других изданиях. И Асаркан пользовался классическим приемом для интеллигенции той эпохи, особенно театральной интеллигенции. Он говорил о спектакле как о куске жизни. И поэтому рассуждения о спектакле были его рассуждениями о жизни. И этими рецензиями зачитывались, но дело на самом деле не в рецензиях. Он еще был одним из первых создателей того, что... Сейчас, я бы сказал, называется Facebook, а именно он стал делать самодельные открытки. Эти самодельные открытки, каждая из них делалась неделями, но их был в работе всегда было от 10 до 20 открыток. Потому что это были открытки-коллажи. Он удивительным образом умел расслаивать страницы газет и журналов. Журнал «Польша» с полиграфической виртуозностью издававшийся был полон иллюстраций замечательных. Да даже журнал «Огонек» тоже из него что-то такое можно было вырезать. И он тонким образом снимал поверхность этих иллюстраций, которые можно было аккуратно наклеить на кусок вырезанной твердой бумаги и создавал удивительные коллажи. Я вообще говоря, могу вам показать потом. Но всегда оставался какой-то кусок было место, которое можно было заполнить текстом. И в этих текстах он, собственно говоря, это была хроника его ежедневной жизни. Я говорю, вот как вот открываешь Facebook и там находишь какие-то дневники каких-то людей, что они ели, куда они поехали, и как они провели где-то время или с кем-то. Вот это вот была хроника московской жизни его, Саркана. Потом он сотрудничал с газетой «Недели» как фриланс. Ездил очень много в результате от Сибири до Юга России и Севера России. И поэтому это был дневник его жизни, но при этом еще и какая-то удивительная хроника России, российской жизни вообще. Этих
он
открыток,
что, он раздавал их,
а потом
дарил?
Он, нет, а потом он наклеивал, сделав этот текст, который был предназначен определенному человеку. Это всегда был конкретный адрес. И в этом, об этом можно бесконечно говорить, большое отличие от Фейсбука, потому что Фейсбук – это конкретный человек, разговаривает со всем миром, или Твиттер. В то время как Асаркан, он брал историю страны через себя, через хронику ежедневной своей жизни, предназначенный для определенного конкретного человека. Написывался адрес, он шел на главпочтамт, а я жил рядом, поэтому очень часто его сопровождал, наклеивал марку и отсылал. У него были сотни, ну, десятки уже заведомо в ту эпоху, но постепенно, я думаю, если сейчас заняться просто каталогизированием этого, то найдут около сотни адресатов. И все открытки доходили. Все открытки доходили не только в России, а когда я уехал в 1975 году, они доходили сначала в Иерусалим, я в Иерусалиме был год, занимался там театром, и доходили и в Лондон. Не пропало ни одной открытки. Почему? Потому что советская власть уважала закон. Это кусок бумаги, на котором наклеена марка и выставлен адрес. Что бы там ни было написано, я уверен, что эти открытки читали. Может быть, эти цензоры получали огромное удовольствие. Но не было никакого закона советского, согласно которому эта открытка не могла быть доставлена. Эту школу я перенял, когда я уехал и стал писать и открытки, и письма. Я был совершенно одержим писанием писем до сих пор. Я писал порядка 2-3 писем в день в Москву, потому что это было открытие западного мира. И я знал, что эти письма читают. Надо было писать интересно, чтобы этот человек прочел эти письма и ждал следующего. Поэтому расчет на третьего читателя, он всегда присутствовал. И вот этот вот третий читатель, он всегда был важен, по-моему, вообще в истории русской литературы. И Асаркан это сознавал и создал этот целый жанр открыточной прозы. Более того, как театральный человек, он играл во все это. Это был целый ритуал получения открытки, писания открытки. И даже, хотя я его видел на какой-то период жизни почти каждый день, тем не менее, эта переписка, это была другая реальность, как бы театральная реальность в почтовых открытках. То есть это была рефлексия на нашу жизнь в слове. И его старший друг, Асаркан родился в 30-м, а Павел Улитин, Павел Павлович Улитин, родился в 18-м году. Значит, соответственно, был на 20 с лишним, 26-7 лет старше меня. Тем не менее, они были моими старшими друзьями. Их жизнь, особенно у Литина, до последнего времени крутилась вокруг кафе «Артистическое». Это напротив театра МХАТ было такое кафе, которое открыл для себя Асаркан, для которого это стал вторым домом до конца 60-х годов. Он просиживал там, можно сказать, сутками. Там же он устроил, например, первый публичный концерт Акуджавы. Это была такая эпоха, когда после либерализации хрущевской российская интеллигенция, московская интеллигенция вообразила, что они будут жить как в Париже. И вот есть кафе «Артистическое» напротив художественного театра, и вот они там будут сидеть, обмениваться книгами, разговорами, идеями, можно сказать, как в лондонском пабе когда-то или как в парижском кафе. И разговоры вокруг этих столиков с друзьями и так далее записывал Павел Улитин. Асаркан делал открытки из своей жизни, а Улитин делал странички. 1, 2, 3, 4, 10, составленные из коллажей разговоров в этой компании, которые всегда предназначались тоже конкретному читателю. Так рождалась эта проза, во всяком случае. Потом он их собирал и делал из этого подборку, это называлось, то есть книгу. самиздатскую. Короче говоря, это была вот эта вот, вот жизнь, на которой я вырос, из которой я вышел на самом деле. Улитин свободно, а Асаркан, это была еще война двух языков, потому что Асаркан пытался научить меня итальянскому, он свободно, хорошо очень знал итальянский, и когда он в конечном счете уехал, в отличие от Улитина, закончил он свои дни в Чикаго, но когда он уехал и попал в Рим, он там мог свободно говорить, более-менее свободно изъясняться на итальянском. А Улитин, у него второй язык был английский, который он знал свободно, это был второй язык после русского, хотя начинал он свою как бы юность и детство под влиянием матери с немецкого. И он, конечно же, мог изъясняться на французском. Но английский был его, так сказать, аппаратом общения в прозе. И из-за этого у меня было всегда, так сказать, такое вот противопоставление в уме двух культур, так сказать, романской, римской и лондонской. И в Лондоне я до сих пор, поскольку он пользовался библиотекой иностранной литературы, Улитин, непрерывно фигурировали в его прозе разные имена, события, детали, и в частности лондонской жизни, я до сих пор в Лондоне наталкиваюсь на какие-то вещи, которые я услышал об Улитине в Москве в 60-е годы. И в каком-то смысле моя эмиграция была возвращением в Европу, которая была такой эффективной, выдуманной, фантастической страной, которая возникала из разговоров и диалогов Асаркана и Улитина.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя писателя Зиновия Зиника. Лондонская запись.
Одним из событий жизни этой вот вокруг Асаркана и Улитина и Ахенвальда, Юрия Ахенвальда, который был, наоборот, политически ангажированным человеком, потому что и Улитин, и Асаркан играли на советизмах и в прозе, и в своих открытках, и в разговорах, но они пародийно относились к этому языку, как пародийно относились и к риторике, к диссидентской риторике, моральной риторике. Они считали, что это два языка зеркально отражающих друг друга, их надо уходить от этого языка. В то время как Ахенвальд серьезно относился к моральным дилеммам, поставленным советской власти, отчасти его замечательная какая-то поэзия, мощная в каких-то своих стихах, она диалектична именно в вопросах соучастия, дилемм, выбора и так далее, перед которым стоял любой советский человек. И у него был дом, вокруг которого собирались практически все имена диссидентской Москвы. Если их вспоминать, то они там были в салоне у Ахенвальда. От Юлика Кима и его зятя Пети и Кира до, я не знаю, Александра Вольпина, Есенина Вольпина, крестного отца советского диссидентства. И вокруг этой всей этой жизни это был один из домов, где появлялся Асаркан и отчасти Улитин, если его таскал за собой Асаркан. А так, вообще говоря, деваться было некуда. Были мои четверги, где появлялся и Асаркан, и Улитин. Кафе артистическое к тому времени уже закончилось. И был еще дом Яна Кагана. Ян Каган занимался землетрясениями. Он был специалист по землетрясениям. И поэтому он достал для себя списанный военного типа магнитофон. Он создал первые записи, например, песен Юлика Кима, и он же переписал откуда-то достанную пластинку «Оливер». Асаркан, конечно, обожал Оливера Твиста, знал его практически наизусть, этот роман в переводе Кривцова и Лан, как и все остальные произведения Диккенса, потому что это было очень как бы в его темпераменте, вся эта эксцентрические фигуры и так далее. И поэтому он влюбился в этот мюзикл. Один из ритуалов знакомства с Асарканом, когда Асаркан приводил нового человека в дом к Яну Кагану, был такой конферанс на полтора часа во время слушания мюзикла «Оливер» по-английски. Английский Асаркан, ну, как бы он мог выучить любой язык, но, в принципе, он его не знал, а если знал, то плохо. Он ориентировался в тематике этого мюзикла. Каким образом он изучил детальное содержание чуть ли не каждой мизансцены, я не знаю. Он был большой читатель итальянской прессы, регулярный. Он умел доставать какую-то информацию из каких-то библиотек. Не знаю, может быть, из разговоров с людьми. Но вот есть такие люди, которые умеют воссоздать что-то такое практически без всяких источников. Может быть, работало его воображение. Но я помню его рассказы, они более-менее соответствуют театральной постановке, которую я, в конце концов, увидел. Но, во всяком случае, это была такой фантастический конферанс, пересказ спектакля по-русски, который мы слышим по-английски с этой перезапись пластинки на самиздатскую пленку магнитофонную. И это был целый спектакль сам по себе. И вот это вот мое было знакомство в каком-то смысле с этим мюзиклом «Оливер». И я сказал, что когда я попал в Лондон, когда я попал на Запад, в Европу, то это была встреча с той культурой, которую я слышал в Москве. Так вот, когда в один прекрасный день я появился в Буш-хаусе на BBC и вдруг увидел, что идет мюзикл «Оливер», я, естественно, туда пошел, и я подрабатывал жизнь театральными рецензиями, поэтому у меня был бесплатный билет в хороших местах. И я увидел этот легендарный мюзикл, о котором говорила Саркан, и это была встреча с оригиналом. У меня была такая передача о том, что вот приезжает человек в Лондон и вдруг видит то, о чем он только слышал, там, я не знаю, каких-нибудь картины прерафаэлитов. И вдруг он видит их в оригинале, или там Диккенса. Так вот, это была встреча с оригиналом, было совершенно невероятное ощущение, когда слова оживают, материализуются в чем-то таком. Вот тогда я почувствовал, что я приехал в Лондон. Поэтому вдвойне свою вину я чувствую, распрощавшись с этим русским Диккенсом, можно сказать, остается только последовать Евгению Лану в раскаянии по поводу собственного соучастия в вандализации российской культуры.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» выпуск «Учителей Зиновия Зиника».
Что привело вас из Иерусалима в Лондон? Просто вас наняли на BBC, работать пригласили, и все? Или были другие какие-то причины?
Одна из причин – это увидеть мюзикл «Оливер». Все-таки я очень много читал. Я по-английски мог говорить, но такими стройными фразами, грамматически, может быть, более-менее правильными, хотя с огромным количеством ошибок. Я никогда не изучал английский, я просто очень много читал еще в России английской литературы. Поэтому у меня словарь был хороший, но разговорный язык, он стал разговорным, собственно говоря, здесь только. Но поскольку я много читал, то, конечно, я хотел увидеть Лондон. И поскольку я написал, приблизительно опубликовано у меня штук 17 книг, я не знаю, и там везде тем или иным способом, методом, сюжетом объясняется, почему герой попал в Лондон.
Один из них верный.
Один из них, может быть, нет, не знаю. Технически я просто в Иерусалиме, я пробыл год, я выучил язык, я до сих пор могу читать, писать и понимать, разговаривать. Иврит. Я совершенно влюбился в Израиль, потом я совершенно ничего не понимал насчет арабского конфликта. Потом меня пригласили вести студию театральную. Без всяких оснований, у меня не было никакого режиссерского опыта. Просто две статьи, по-моему, маленьких в журнале «Театр». Но этого было достаточно. Я вел кружок, театральную студию при Иерусалимском университете для двуязычных студентов театрального факультета, которые были теоретиками, изучали театр с теоретической точки зрения. Поэтому актеры, они были те еще. Главное было, чтобы они друг друга не сбивали с ног и не рушили мебель вокруг. Но я придумал, взял водевиль Козьмы Прудкова с мотивами Востока и Запада, соединил их и заставил их делать какие-то акробатические этюды мейерхольдовского типа. Спектакль был очень успешный. Я в результате объездил с ними всю страну. Но потом я написал свое первое произведение под названием «Извещение». Это такая повесть, короткий роман, который вся эмигрантская пресса, вы себе не писали, что делалось в 70-е годы, вся эмигрантская пресса назвала антисемитской, антисионистской порнографией. А французские мощные издательства, они следили за русской литературой, до сих пор следят. Поэтому меня тут же купило очень мощное издательство «Альбан Мишель», которое в конце концов издало мои три последующих романа, которые по-русски вышли гораздо позже, чем их переводы на французский. И я поехал в Париж. А в Париже я узнали о том, что я здесь, и на русской службе BBC действительно меня пригласили. Я не знал, что будет, но я попробовал, мне понравилось. И в конечном счете я остался. Я много ездил в Иерусалим обратно, но в конечном счете в 80-каком-то году я получил гражданство, и вот до сих пор мы с вами разговариваем. Я думаю, что меня поразил просто Лондон как нечто такое, в отличие от мюзикла «Оливер», что я совершенно не предполагал. Потому что когда, я повторяюсь, я об этом много раз говорил, но когда приезжаешь в Париж, ты видишь то, что ты видел всегда на открытке. Когда приезжаешь в Нью-Йорк, в Манхэттен, ты узнаешь его. Вот это вот то, что ты предполагал увидеть. Это тот образ, который всегда был о Манхэттене. Когда приезжаешь в Лондон, он совершенно не соответствует тому Лондону, который ты воображал, когда читал Диккенса в переводе «Кривцова и Лан». Это нечто совершенно другое. Можно, наверное, найти какие-то куски в старом Сити. Но вообще говоря, кроме нескольких кусков, это все-таки город трех, ну, максимум четырехэтажный. А мы сейчас находимся в Хэмпстеде, это место, я не знаю, Олдос Хаксли, Йейтс, Китс, Мартин Эмис, Кингс Левис. Все здесь жили, живут. Это литературная как бы столица Лондона. Рядом Камден. Нет ничего более английского, чем Камден в Лондоне когда-то. И тем не менее, если вы посмотрите, вот напротив, мой дом, такой викторианский старый дом, я живу на втором этаже по-русски, но там здесь три этажа всего, и все дома вокруг такие же. И в этом весь как бы, в общем-то, Лондон. За исключением каких-то кусков Мейфэя, но и там маленькие, да. Короче говоря, Лондон, он не соответствует такому Лондону стихов Мандельштама и романов Диккенса в нашем воображении советском. И я решил, что уж если я оставил свой родной город, Москву, то я поселюсь в городе, который имеет смысл переоткрывать, открывать для себя. Не что-то какое-то знакомое, а то, что нужно расшифровывать в каком-то смысле. Потому что я приехал учиться в каком-то смысле. И не всегда это было веселое занятие, потому что пару лет я жил... Нет, помню, я год всего продержался в Ист-Энде той поры. Сейчас это модный, один из самых модных кусков Лондона, Шоредж. Но когда я там жил в конце 70-х годов, это были такие пролетарские трущобы, откуда возникли панки. Я видел настоящих панков. Не панков, которые потом переехали на Кингс Роуд, Вивьен Вествуд и так далее, которые стали диктовать моду для богатых людей, можно сказать. А панки, те, которые считали, что они одевают эти сортирные цепочки и протыкают свои носы в кольца, носят Док Мартен, потому что это были ботинки для рабочих и солдат, чтобы выглядеть так же уродливо, каковым им представлялось их общество вокруг. Они были уродливым зеркалом уродливого общества. И они были довольно агрессивными. Это было в этих районах Ист-Энда. Меня они не трогали, видимо, они просто не видели этого иностранца. Я был как бы невидим для них, человеком-невидимкой. Но там были, как известно, были такие драки мощные между модс и панками. Пабы. Потом я приехал в Лондон в период, то, что называется у Шекспира, «зимы тревоги нашей». То есть, когда были всеобщие забастовки, включая электричество, бастовали даже мусорщики. И поэтому горы мусорных мешков доходили до первого-второго этажа на Лестер-сквер. Но я считал, что это и есть капитализм. Я не понимал, то я считаю, что вот это вот есть такая суровая капиталистическая действительность. Но тут можно уже бесконечным образом говорить. Но я говорю, что мне нравился Лондон не только из-за того, что я знал эту великую литературу, и мне хотелось ее узнать в реальности. Все-таки на этой улице, Хависток-Хилл, где мы сейчас находимся у меня, этой улицей открывается роман Олдоса Хаксли «У времени должна быть остановка». «Time must have a stop» – это цитата из Шекспира. Не только потому, что это в литературе, которую я читал, Это вся эта жизнь, которую я вдруг увидел. Но еще я сказал, она ни на что не похожа, не похожа ни на что, что я себе представлял об этом. Я все-таки считаю, что особенно для человека пишущего важно сталкиваться с чем-то таким, что тебе совершенно не знакомо. То есть ты узнаешь себя через чуждое, а не через знакомое. И поэтому я так не люблю слово «наше».
И вот если представить себе Лондон вашим учителем, можете ли вы хотя бы коротко сказать, чему научил вас Лондон?
Ну, любой город можно учить чему угодно. Лондон – это город, который просто учит тому, что никаких стереотипов нет. Ни человеческих лиц, ни человеческих обычаев. Это город стереотипов, вывернутых наизнанку. Во всяком случае, для меня, приехавшего из Москвы 70-х годов, было удивительно, что водитель такси похож на то, что я считал стереотип оксфордского профессора, а профессор Оксфорда, он похож на водителя такси. Каким-то образом это еще ощущение того, что жизнь идет какими-то циклами, но персонажи этого спектакля, они не меняются. Потому что, возвращаясь к мотиву Диккенса, я вдруг увидел в жизни то, что в иллюстрациях Диккенса они воспроизведены были в русском издании. Это Крукшенк в случае Оливера Твиста. Мне казалось, что это какие-то монстрики, какие-то эксцентрики, какие-то уродцы, какие-то странные фигуры карикатурные. На самом деле я их вдруг увидел в реальности. Так выглядят англичане, шотландцы, валийцы. Так выглядят британцы. Это совершеннейший карнавал человеческих лиц. Полное отсутствие какой-то гомогенности. И вот это вот невероятное разрушение всякой предвзятости, которую ты испытываешь как человек, воспитанный в очень гомогенной, очень ровной, очень скучной советской культуре, с уважением каким-то к европейским стандартам, выдуманным к эпохе просвещения, которая никогда не была в реальности, вдруг ты сталкиваешься с этим совершеннейшим рынком отношений, это совершеннейшим образом поражает. И опять же ты сталкиваешься с тем, что все эти легенды о замкнутости англичан – это полная ерунда. Просто с тобой никто не будет заговаривать, если ты не подашь какой-то знак, вербальный или жест, или выражение твоего лица, предполагающее, что ты готов выслушать человека или начать с ним разговор. Начав разговор с англичанином в пабе, это довольно опасная вещь, потому что уже остановить этот разговор совершенно невозможно. Это все-таки нация лавочников, как сказала госпожа Тэтчер. Это нация лавочников в том смысле, что это нация людей, которые торгуют и покупают. А всякий человек, который торгует и покупает, у него нету предвзятостей ни перед кем. Он открыт для всех. И поэтому более космополитического общества, более совершенно открытого отношения к иностранцам нет ни в какой другой стране. Недаром эти мигранты из страшных стран вроде Ливии или Ирака, они переплывают, можно сказать, на досках Ла-Манш из Франции, чтобы попасть в Англию. Потому что они знают, что здесь они могут найти работу, а во Франции не могут. Же во Франции французы, они как бы осторожно относятся к иностранцам с некоторой предвзятостью, в отличие от британцев. Я не хочу сказать, что нет расистов среди британской публики. Более того, это страна, которая живет, как и все, собственно говоря, страны, живет своими семейными кланами, национальными кланами, языковыми кланами. Нет такого многообразия языков и акцентов, как мы знаем от профессора Хиггинса, как в Англии. И все держатся друг с другом. Это все общины, коммуны, какие-то организации, корпорации и так далее. Но, тем не менее, отношение к иностранцам – это то, в общении с кем ты можешь заработать деньги, узнать что-то такое интересное или чем-то поделиться. И вот это вот отношение к общению совершенно удивительное, оно, конечно же, дико соблазнительно, особенно для человека пишущего.
В гостях у лондонского писателя Зиновия Зиника мы беседуем о его учителях.
Вы сказали, что очень часто ездили преподавать в Америку, в американские университеты. А что вы, собственно, преподавали?
Обычно тебя приглашают, если у тебя есть какая-то репутация писательская, а она у меня периодическая. То есть тогда, когда были успешные романы или что-то такое опубликовано, тебя приглашают в разные места. И приглашали в Америку. В Америке приглашают университеты какой-то курс прочесть от месяца до семестра.
Visiting writer, да?
Ну да, 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 да. Они понимают, что это не академический, я не академический человек, но если у меня есть какие-то идеи, то несколько университетов могут быть заинтересованы в этом. Или же это... У меня был такой курс, которым я торговал довольно много, под названием «Иммиграция как литературный прием». Я в конечном счете, это был сборник эссе, который был издан не так давно. Лет 10 назад он был издан в НЛО. То есть это иммиграция или отчуждение, о чем говорил Шкловский много, как литературный прием, о чем я только что говорил, о том, что Лондон как совершенно незнакомый, другой, непонятный, непредсказуемый твоему воображению город, он может научить больше, чем любое знакомое место.
Я помню, что это эссе было когда-то в литературной газете опубликовано.
Возможно.
Я там его читал.
Это
20 назад.
Лихое название. Больше. Это как бы я придумал лихое название, поэтому оно очень быстро подхватывается. Да, я сделал такой небольшой курс для каких-то университетской аудитории, которая заинтересована в писателях. Или же это creative writing, то есть это, как называется, мастер-класс по...
Ну, creative writing ведь не только преподается, creative writing познается еще студентам. То есть это как бы такая творческая лаборатория. Это немножко лекция, немножко семинар. То есть,
ну... Это скорее семинар, да. Это скорее... Да. Это... Подожди, ну как же это переводится, это creative writing?
Уроки литературного творчества, что ли?
Да. Последний раз это было...
На хорошем русском языке все понимают creative writing.
Понятно, да. Да, у нас теперь хороший русский язык. Да. Коворкинг.
Да.
Тоже есть. Но, в общем...
Процессинг всевозможный.
Ну, естественно, да, конечно.
Отслежинг и фиксиринг.
Да, да. Машинка иногда брокен.
Да.
Короче говоря, у меня были вот такие вот... классы литературного мастерства. Последний был в университете, в Колумбия университете в Манхэттене, в Нью-Йорке. И это несколько другое занятие, потому что в такого рода семинарах участвуют студенты, обычно старших курсов, или которые делают доктораты или так далее, но которые собираются быть писателями. Некоторые из них уже публикуются, пишут и так далее, и так далее. Это специфическое, конечно, занятие. Это университетские лекции и семинары. Но, тем не менее, поскольку университеты эти расположены в совершенно разных местах Америки, просто возможность общаться с Америкой. Я преподавал от университета Денвер в Колорадо, ну вот до Манхэттена. А поскольку я Америку люблю, в отличие от многих, в разном виде, и вульгарную, и элитарную, и высоколобую, и рабочую, то мне это очень нравится. Но приглашают не всегда. У меня последний роман, который я написал по-английски. Это не первый, но последний вот этот, под названием «Sounds Familiar». Он был отрецензирован всеми на свете, но ничего особенно мощного из него не вышло. Поэтому в этом году меня не приглашали.
Я не могу не задать вам самый финальный вопрос, который я обычно задаю в такой программе. Вот если, скажем, к вам приходит юное создание и задает вам вопрос, в чем истина, или как жить, или вообще посоветуйте, как быть. Вот вы прожили уже достаточно долгую жизнь. Чему эта жизнь вас научила самому-самому главному? Вот если в двух словах объяснить. То есть учитель теперь вы.
Ну откуда я знаю? Ну, Иван, ну откуда я знаю? Ну откуда же я знаю? Никого не слушать, вот, только радио.
И в заключение передачи еще одна цитата из эссе моего собеседника Зиновия Зиника «Эмиграция как литературный прием». «Литература личных отношений в подполье катастрофична тем, что каждый день в этой жизни становится литературным событием. У этой литературы есть сложившийся жанр – дневник – лирический дневник. Но интерес к подобному дневнику зависит от того, кто и о чем этот дневник пишет. Лев Толстой, например, в один из дней 1900-х годов записал в своем дневнике: «Думал целый день что-то очень важное и забыл». Но нам все равно читать интересно, потому что Лев Толстой. Катастрофичность лирических дневников, которые я вывез правдами и неправдами в большом чемодане за границу, в том, что имена и конкретные детали жизни не только автора, но и героев дневника держатся в страшном секрете. Ни имена, ни характеристики нельзя употреблять. Или по соображениям интимности, или по соображениям госбезопасности. Литература превращается в мифологию личных секретов, недоступных пониманию посторонних. Чтобы вырваться из жанра дневниковости, надо разоблачить анонимность его героев и самого автора. Подобное узнавание происходит всегда через разрыв, отчуждение, отход от интимности в общении. Как конец или начало всякого личного разговора предполагает скандал или, по крайней мере, разногласие, так и литературе без берегов может быть найден конец, цельность, форма или, как я говорю, сюжет, когда автор дневника или его герой выходит из жанра личного портрета в сугубо личной перспективе, когда обрываются личные отношения. Но только личные отношения меня в ту пору и интересовали. Из такого порочного круга было только два выхода – выйти на площадь, разбрасывать листовки и начать самосжигаться, то есть ввязываться в историю, стать эпическим героем круговорота ареста, протеста, ареста. Другой выход казался абсурдным. Именно им я и воспользовался. Эмиграция – это объективизация собственной отчужденности. От внутренней до внешней эмиграции один шаг – через границу. Эмиграция – это еще и отчуждение от собственного прошлого. Слова твоего прошлого перестают быть интимными. В эмиграции ты узнан, опознан властями. Твоя подпольная жизнь получает государственный штамп на отъездной визе. Твоя переписка перлюстрируется, твое личное дело просматривается чиновниками, становится государственным делом. И парадоксально, эмиграция возвращает чувство родины внутреннему эмигранту. Такова, по крайней мере, эмиграция из страны Советов. В этом смысле она, эмиграция, как революция. Я думаю, что расцвет литературы в 20-х годах объясняется не столько полной отменой цензуры, сколько именно возможностью поглядеться в зеркало революции. Личные разговоры дореволюционных салонов вдруг обрели сюжет. Сюжет этот прост и незамысловат. Раньше было так, а теперь вот оно как. Раньше человек таким был, а теперь он вот какой стал. Личные разговоры в эпоху революции стали эпохальными, феноменальными, уникальными, потому что в них возникла динамика. До и после было одно, а теперь другое. Люди увидели самих себя по ту сторону зеркала, где и время другое, и другие обычаи, и магазины не те. Эмиграция есть личная революция, даже если она по характеру массовая. И после Великой Октябрьской эмиграция из Советского Союза была бескровной революцией в России. Еще один, так сказать, февраль. Революция, потому что это вторая попытка неприятия режима в массовых масштабах. И как во время всякой революции, это неприятие режима мотивировалось по-разному. Одни хотели печатать то, что не давали печатать до революции, другие отправлялись в эмиграцию за хорошей жизнью, третьим нужна была религиозная свобода. Четвертым – национальная независимость. И как во всякой революции, люди говорят на классические темы. Тоска по прошлому, вина за соучастие в этом прошлом и за жертвы, принесенные на алтарь революции, строительство новой жизни и ее временные трудности, проблемы двух поколений до и после революции эмиграции и так далее. Я писатель третьей русской революции. До революции эмиграции я был никем. Так писал в своем эссе «Эмиграция как литературный прием» писатель Зиновий Зиник. О его учителях мы говорили в его лондонской квартире в Хэмпстеде. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Свобода в клубах. Люди культуры о политике, обществе, современной истории. Разговоры в кафе и клубах Москвы, Праги, Киева и других городов. В воскресенье в 19 часов после новостей, на средних волнах в 22 часа. Повторы в течение недели. Ведет программу Елена Фанайлова.